В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 марта. В Цхинвали-Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучуришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Почему представители крупного грузинского бизнеса выступили против власти?
Чего вы хотите от бизнеса? Что мы должны сделать? Защищаться? Взять в руки оружие? Мы не говорим о том, что не должно быть наказания, но мы говорим, что необходимо это сделать на основе расследования и доказательств.
Как в канун 8 марта заработать на мимозовом импорте?
Мимоза итальянская, наши говорят, крупней и ярче, но наверняка и дороже. Впрочем, и цена ветки абхазской мимозы вырастает по пути от поста в Соу до Москвы десятикратно.
Юго-осетинские силовики без особого разрешения становятся невыездными.
То, что огромное число правонарушений совершают именно представители силовых структур, это я вижу воочию каждый день.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Федеральный суд Вирджинии приговорил Пола Манафорта к 47 месяцам лишения свободы за мошеннические банковско-финансовые операции, связанные в основном с его многолетней работой в качестве политического консультанта на Украине. С мая по август 2016 года Манафорт возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа. Суд согласился с обвинением, что Манафорт, безусловно, повинен в тяжелых правонарушениях, в которых он, к удивлению, не раскаялся, но счел срок от 19,5 лет до 24 лет, о котором просили прокуроры, чрезмерным и необоснованным в свете того, что у Манафорта прежде не было никаких неприятностей с законом. На Манафорта также наложены разнообразные штрафы на общую сумму 74 миллиона долларов. Преследование Манафорта было начато спецпрокурором Мюллером в контексте расследования предполагаемого сговора людей из окружения Дональда Трампа с Кремлем. Адвокаты Манафорта настаивали на сравнительно мягком приговоре на том основании, что ни одно из преступлений, в которых он был увлечен, не имеет отношения к так называемому российскому расследованию Мюллера. Помимо процесса в Вирджинии, Пол Манафорт проходил как обвиняемый по сходному делу, которое слушалось в федеральном суде в Вашингтоне. Там он признал свою вину и пошел на досудебную сделку с прокуратурой. Мера наказания будет объявлена ему на следующей неделе. В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества, затронувшее как минимум 8 из 23 штатов страны и столичный округ Каракаса, сообщает местная газета «Эль Националь». В Каракасе не работает метро, отключение затронули городской аэропорт, отмечает агентство Bloomberg. По данным агентства, свет выключился более чем в 10 штатах республики. Энергетическая корпорация Венесуэлы сообщила, что отказ произошел из-за саботажа в рамках электрической войны против государства. Министр информации Хорхе Родригес заявил, что причиной отключения стала кибератака на одну из крупнейших в мире гидроэлектростанции Гури, расположенную в венесуэльском штате Боливар. Президент Николас Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира, обвинил в возможной атаке Соединенные Штаты. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предпринимает последние попытки убедить членов парламента поддержать соглашение о выходе Британии из Евросоюза перед голосованием, которое намечено на вторник, 12 марта. Выступая в городе Гримсби, Мэй заявила, что если депутаты вновь отвергнут соглашение, как они это сделали в январе, страна окажется в ситуации неопределенности.
На следующей неделе перед парламентариями в Вестминстере встанет важный выбор – поддержать соглашение о Брекзите или отвергнуть. Если поддержат, Великобритания покинет Европейский Союз. А если отвергнут, никто не знает, что произойдет. Мы не сможем выйти из ЕС в течение многих месяцев. Мы можем уйти без защиты, которую обеспечивает соглашение. Мы можем вообще никогда не уйти.
Британский парламент ранее поручил Мэй добиться от Евросоюза изменений в тексте соглашения о выходе Британии из Евросоюза. Главная проблема – так называемый «бэкстоп», механизм, который предусматривает отсутствие пограничного и таможенного контроля на границе между Ирландией и Британской Северной Ирландией до тех пор, пока Британия и ЕС не придут к всеобъемлющим договоренностям о взаимной торговле.
Эхо Кавказа. Новости.
Космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, отстыковался от станции после 5-дневного совместного полета. Об этом сообщает НАСА. Ожидается, что примерно в 5 часов московского времени он приводнится в Атлантическом океане неподалеку от побережья Флориды в 390 километрах от мыса Канаверал. Капсула грузовых драконов Маска приводняется в Тихом океане, но от побережья Флориды службам НАСА будет проще эвакуировать астронавт. По меньшей мере 36 стран, включая 26 государств Евросоюза, входящих в Совет ООН по правам человека, подписали заявление с критикой Саудовской Аравии за ограничение прав и свобод. Это первый случай критики Эр-Рияда с момента образования правозащитного ведомства ООН в 2006 году. В заявлении содержится призыв к саудовским властям освободить женщин-правозащитниц, арестованных в прошлом году. По данным активистов, в заключении на женщин оказывали давление и пытали. В числе арестованных есть те, которые боролись за право женщин управлять автомобилем. В рейтинге Всемирного банка, опубликованного в начале года, Саудовская Аравия по гендерному равенству занимает последнее 187 место. Подписавшие заявление также считают, что Эр-Рияд должен сотрудничать со следствием по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в октябре 2018 года в Саудовском консульстве в Стамбуле. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую все виды предрассудков и дискриминации на расовой и религиозной почве. Поводом для резолюции послужили высказывания члена Демократической партии Илхан Омар, мусульманки и мигрантки из Сомали, с нынешнего года представляющей в Нижней палате Миннесоту. Эти высказывания многие в США сочли антисемитскими. Она несколько раз заявляла, что поддержка Израиля Конгрессом обеспечивается еврейскими лоббистами, что еврейские организации в Америке, защищающие Израиль, ставят лояльность иностранному государству выше интересов страны. Руководство демократической фракции в Нижней палате предложило резолюцию с осуждением антисемитизма и Омар лично, но натолкнулось на сильное сопротивление своего левого крыла партии, заметная часть которого попала в Конгресс в результате промежуточных выборов прошлого года. Левые отказывались критиковать Омар. Некоторые из них отрицали, что она антисемитка, другие считают, что нужно говорить не только об антисемитизме, но и других формах расово-национальной ненависти.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Грузинская мечта осуществляет целенаправленное давление на бизнес. Такова основная суть видеообращений двух представителей крупного бизнеса. Представители власти потребовали от предпринимателей обосновать свои заявления. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
«Я ничего не знаю про эти заявления. Про что он?» — ответил премьер вопросом на просьбу журналиста прокомментировать заявление владельца сети супермаркета «Фреску» Васила Супрумадзе, опубликованном в соцсетях. По всей видимости, обращения бизнесменов стали своеобразным ответом на публикацию политического объединения «Гирчи».
«Ваша цена как бизнесменов равняется нулю. У вас психология советских дельцов-цеховиков, у которых нет чувства собственного достоинства. Вы трусливые подхалимы, которые под лозунгом невмешательства в политику все свое время тратите на то, чтобы со всеми наладить отношения».
Первым на это обращение отреагировал владелец грузинского отделения «Кока-Кола» Темурч Оня. «Бизнес знает, где и что говорит», — заявил он изданию BMG.
«Эти свежеиспеченные политики еще не появились на свет, когда я и Мамука Хазарадзе вместе с нашим поколением создавали экономику Грузии. Пусть прекратят наши оценки в отрицательном ключе»,
— ответил он политикам. Гораздо острее прозвучало обращение Супрумадзе к властям. Вот несколько выдержек из обращения.
«Я, Васо Сапрамадзе, на протяжении года подвешен в воздухе налоговыми структурами Минфина, которые в нарушении всякого регламента не предъявили налогового заключения. Чего вы хотите от бизнеса? Что мы должны сделать? Защищаться? Взять в руки оружие? Мы не говорим о том, что не должно быть наказания, но мы говорим, что необходимо это сделать на основе расследования и доказательств. Я часто слышал от властей, что в этой стране не должно быть избранных бизнесменов. Но правильно ли, что мой конкурент, компания «Карфур», до сих пор не платит НДС? Вы действительно хотите, чтобы я выложил кадры воровства в моем магазине со стороны ведущих специалистов вашего департамента? И как они вертят оружием перед сотрудниками нашей охраны и молодыми девушками?»
Позднее свое заявление распространил другой бизнесмен, владелец компании «Элизи» Тамаз Элисбарашвили.
«Если бы у меня было гражданство Америки, я бы выложил такие материалы об этом правительстве, что режим Саакашвили был бы легким воспоминанием. Но за мной стоят тысячи людей, дети, семья. Я не боюсь тюрьмы, дважды сидел там, но поймают моего сына, как тогда сделал Саакашвили. Всю мою семью посадил. Третий раз пойти по тому же кругу? Или что, эти не сделают этого? Сделают, не моргнув глазом, потому что они бандиты и разбойники и пойдут на все, чтобы сохранить власть. Все, что они сделали с Хазарадзе, сделают и со мной.
По словам председателя парламентской фракции нацдвижения Румана Гоцеридзе, налицо банальная месть со стороны властей. Супрумадзе был единственным, кто отказался финансировать предвыборную кампанию кандидата, поддержанного властью.
Предприниматели подавлены и оскорблены. Власти посягнули на основу их основ, прибыль и деловую репутацию. Беспрецедентное явление наблюдали в ходе последних выборов. Ни одно юридическое лицо не перечислило ни цента оппозиции. В заявлениях предпринимателей проскальзывает готовность защищать себя силой оружия. Что происходит? Государство, которое обязано оградить бизнес от посягательств криминала, само выступает в его обличии.
По мнению главного редактора журнала «Forbes Georgia» Георгия Исакадзе, в случае Мамуки Хазарадзе можно однозначно говорить о притеснении бизнеса со стороны государства. Однако, учитывая некоторую специфику бизнес-отношений, эксперт не ожидает проявлений массового протеста.
Государство ведет себя неправомерно, устраивая публичные экзекуции предпринимателям. Без выявления фигурантов и предъявления обвинений публичность процесса недопустима, так как он разрушает бизнес-среду. Однако я не ожидаю массовых заявлений о давлении, так как бизнес в большей части консервативен, не любит революции и пытается наладить отношения с любой властью. Поэтому как Хазарадзе, так и другие предприниматели будут давать волю эмоциям только тогда, когда будут приперты к стенке. На месте властей, учитывая текущую тенденцию по снижению притока инвестиций, я бы совместно с бизнесом искал бы пути выхода из ситуации.
Резюмировал эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали. Глава Юго-Осетинского МВД Игорь Наниев запретил сотрудникам органов внутренних дел выезжать за пределы самопровозглашенной республики Южная Осетия без соответствующего рапорта и разрешения, сообщает пресс-служба ведомства. Запрет действует бессрочно до особого распоряжения. Как восприняли ограничительные меры в Цхинвали, выяснял Мурат Гукимухов.
Министр запретил милиционерам выезжать за пределы республики без специального разрешения. На недавнем совещании с руководящим составом Министерства внутренних дел Игорь Наниев приказал потратить высвободившееся от путешествий время на служебное дело. Цитирую, начальники районных управлений внутренних дел должны уделять особое внимание неблагополучным семьям, а также взять под контроль всех социально опасных и психически неустойчивых граждан нашей республики. Конец цитаты. Юго-осетинский общественник Тимур Скрубати не помнит такого, чтобы местным силовикам ограничивали выезд за пределы республики. Ни в 90-е, ни в нулевые. Скорее всего, предполагает Тимур Скрубати, это очередная калька с российских правил. В России с 2014 года силовикам, в том числе и полиции, запретили выезжать за границу, говорит Тимур Скрубати.
То, что вот МВД пытается подражать России в буквальном смысле слова, это не есть хорошо. В чем запрет выезда? Честно говоря, мне непонятно. Не вижу в этом смысла. Но я могу ошибаться, я все-таки не работник МВД. Но то, что огромное число правонарушений совершают именно представители силовых структур, это я вижу воочию каждый день, не конкретно МВД. То есть начинать надо с элементарного, внутреннего порядка. Я привел бы такой простой пример. Вот я живу на такой улице, и что мне каждый день проходить рядом с районным отделением милиции. В рабочие дни невозможно пешеходу пройти по тротуарам. Они все заставлены автотранспортом, который принадлежит именно сотрудникам силовых структур. Человек вынужден садить на пешеходе. В то же время МВД очень много достойных ребят.
По словам юго-осетинской журналистки Мадины Шавлоховой, новые ограничения как раз и связаны с желанием министра внутренних дел Игоря Наниева навести порядок в своем ведомстве.
участили случаи, когда сотрудники правоохранительных органов выезжают во Владикавказ и даже другие города России в рабочее время, не поставив в известность ни министра, ни кого-то еще. Ну, скорее всего, я так думаю, что, конечно, они кого-то из своих говорят, где кто находится. Будшеф, я хочу отпроситься у тебя на завтра. Там у меня супруга там или заболел, или какая-то важная причина. И они выезжают. А вот эта тема до министра не доходит. И когда наступает момент их, что происходит, ищут, а нету, а где, а в Кавказе или где-то еще. И это раздражает, конечно, министра внутренних дел, и поэтому он решил навести порядок, обычный порядок. Ничего экстраординарного в этом нет. То есть это нельзя ни в коем случае привязывать ни к предстоящим выборам парламента, ни к чему-то еще. В республике все довольно спокойно.
Напомню, Игорь Нанеев был назначен на должность министра внутренних дел 7 июня 2017 года указом президента Анатолия Бибилова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня некоторые страны мира, в основном это государства бывшего СССР, а также несколько африканских стран, празднуют Международный женский день 8 марта. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шари рассказывает, как его отмечают в Абхазии и как многие в самопроглашенной республике стараются в канун праздника заработать на мимозовом импорте.
Сегодня в Абхазии, так же как и в Грузии, Южной Осетии и во многих других странах праздничный выходной день. Международный женский день 8 марта. Этот день является памятной датой ООН. Памятные даты, объявленные Генассамблеей, призваны стимулировать членов ООН проявлять повышенный интерес к указанным событиям. Правда, в данное время не все государства-члены Организации Объединенных Наций утвердили празднование женского дня на своих территориях в указанную дату. В независимой республике Абхазия при составлении нового календаря памятных и праздничных дат исключили из него поначалу в 1994 как 23 февраля, так и 4 марта, 1 мая. Но на 8 марта никому покушаться в голову не пришло, ибо этот праздник был традиционно любимым в народе сродни Новому году. Вчера около полудня, как и в канун Нового года, вокруг Сухумского центрального рынка было не припарковаться, поэтому мы со спутником припарковали машину, не доезжая пару кварталов до рынка и прошлись до него пешком. Нас интересовали тюльпаны, которые оказались ценой 50-60 рублей штука. Купили 3 букета. Мимоза на Сухумском рынке, конечно, не продавалась. Но мне вспомнился эпизод примерно 30-летней давности, о котором не преминул рассказать спутнику. Тогда вот здесь, у лестницы, ведущей на второй этаж крытого рынка, прямо, кажется, с грузовика, в канун 8 марта продавались тюками ветки мимозы. А мне надо было слетать на день в Москву. Вот и решил, чтоб, как говорят, оправдать поездку, захватить с собой такой тюк. Через час был в Сухумском аэропорту, а потом, спустя пару часов лета, в Москве. Не имея никакого коммерческого опыта, которого нет у меня и сейчас, действуя по наитию, за каких-то полчаса, стоя у станции метро, распродал всю свою мимозу по приемлемой цене. Причем тогда, видно, торговля цветами в неположенном месте не была в Москве запрещена. Во всяком случае, за мной и моими коллегами-конкурентами не гонялись с микрофоном канала «Россия-1», как во вчерашнем телерепортаже, который крутили на канале несколько раз. Сейчас вывоз из Абхазии на север символа 8 марта мимозы, акации серебристой, превратился в хорошо отлаженный бизнес. Это такой же бренд Абхазии, как и мандарины, канун Нового года. Отличие в том, что в России абхазские мандарины ценятся высоко, за них даже пытаются выдать другой импорт. А вот мимоза итальянская, наши говорят, крупнее и ярче, но наверняка и дороже. Впрочем, и цена ветки абхазской мимозы вырастает по пути от поста ПСОУ до Москвы и других российских мегаполисов, насколько слышал, десятикратно, до 200 рублей. По данным на 7 марта, нынче в России из Абхазии было ввезено перевезено уже более 155 тонн мимозы. Ежедневно через границу проходит до 10 грузовых машин. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС РФ, за весь сезон планируется оформить рекордные 160 тонн золотых букетов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. На пункте досмотра автомобиля с цветами сканирует мобильный комплекс и за считанные минуты идентифицирует груз. Но должен сделать тут дополнение. Несмотря на рекордное количество вывезенного нынче через ПСОУ цветочного груза, мест продажи достигает далеко не вся мимоза. А в отличие от мандаринов и тем более ореха, это весьма скоропортящийся груз. Сегодня мне рассказывали, как сгорело по пути в Красноярск опрометчиво отправленное туда автотранспортом в картонных коробках мимоза. Сегодня президент Рауль Хаджимба поздравил женщин Республики Абхазия. Поздравление в частности говорится: «Хочу выразить слова особой благодарности матерям доблестных защитников Родины, вынесшим на своих плечах тяжкое бремя борьбы за свободу и независимость нашей республики, отважным медсестрам, стоявшим рядом с бойцами в дни, когда решалась судьба нашего Отечества. Пусть этот светлый праздничный день щедро одарит вас радостью и вдохновением, крепким здоровьем и благополучием, счастьем и непоколебимой верой в будущность. Прекрасного вам праздничного настроения, дорогие женщины». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. О сексуальном насилии в вагонах метро. Акцию, приуроченную к 8 марта, в этом году женское движение посвятило именно этой, во многом табуированной в Грузии, теме. А сеть солидарности в столице организовала шествие, главным слоганом которого стало «Безработных женщин не существует». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Точкой отправления выбрана станция метро «Площадь Свободы». Активисты женского движения фактически одеты в плакаты, как в жилеты, напоминающие броню. Послания, которые они хотят донести до прохожих и пассажиров метро, читаются с лицевой стороны и со спины. Сексуальная связь с несовершеннолетней – преступление. Принять и поддержать дочь, пережившую насилие, не стыдно. Секс без согласия – это преступление. Заявить на насильника – не стыдно. Среди всех этих посланий было еще одно – текст, написанный цветными карандашами на листе формата А4, который держала в руках маленькая девочка. Всего три слова, которые, возможно, немного по-детски, но в то же время наиболее доступно и емко передают суть вышесказанного. Насилие – это плохо. Мы хотим привлечь внимание к проблеме сексуального насилия над женщинами, потому что эта тема наиболее табуированная в нашем обществе. Мы хотим, чтобы в нем началась дискуссия, так как у нас есть реальные проблемы не только в контексте осведомленности, сознательности граждан в этом вопросе, но и в плане законодательства. Следует начать разговор об изменениях, но прежде чем мы это сделаем, нужно, чтобы общество признало наличие этой проблемы. Сказала одна из активисток женского движения Ида Бахтуридзе. Она и ее единомышленники указывают на несовершенство закона в вопросе сексуального насилия, говорят о неэффективности расследований таких преступлений и о том, что женщины в Грузии далеко не всегда решаются обратиться в правоохранительные органы, если с ними произошло подобное. Последней остановкой активистов в плакатах-жилетах стала станция метро Руставели. Поднявшись из подземки, они присоединились к другой акции, которая также была посвящена женщинам, а точнее их в определенном смысле невидимому труду. Безработных женщин не существует. Мы тратим время и энергию, чтобы придумать вариации дешевых обедов, приготовить разные блюда из круп или картошки. Когда портится стиральная машинка, мы стираем руками. Когда заболеваем, оттягиваем поход к врачу. Когда холодно, стараемся не включать обогреватель, а одеться потеплее. Покупаем новую одежду детям, а сами зашиваем свою, когда она рвется. Это отрывок из манифеста, который активистки по цепочке зачитывали в ходе акции. Он написан домохозяйками, юристами, консультантами магазинов, женщинами, которые занимаются разными видами деятельности. Каждая из них заострила внимание на определенных, наиболее важных для нее аспектах. Декретный отпуск, оплата которого в частных компаниях зависит от доброй воли нанимателя, нехватка мест в детских садах, плохая экология, скудное количество парков и детских площадок, отсутствие налаженной инфраструктуры, профессиональная работа СМИ. Манифест получился довольно объемным и, кажется, затронул практически все сферы, с которыми соприкасаются женщины ежедневно. И, в принципе, не только они, говорит один из организаторов акции Софо Джафаридзе. Основной груз лежит на плечах женщины в условиях, когда государство не предоставляет обществу те элементарные блага, которые обязано предоставлять, будь то налаженная транспортная система, равнозначная оплата труда для женщин и мужчин, не следит за качеством продуктов, не поддерживает матери-одиночек и прочее. Все это еще больше утяжеляет груз, который приходится нести женщинам в Грузии. Зачитав текст манифеста, активисты устроили шествие, которое завершилось в парке Дедаэна. Анастасия Славницкая для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Тему продолжит рубрика «Голоса», которую в Цхинвале подготовила Зарина Санакоева.
Как вы считаете, Южная Осетия смогла бы управлять женщина в президент? Вы бы поддержали это?
Ой, даже не знаю.
Не задумывались?
Не задумывалась я никогда. Ну, в принципе, почему бы и нет? Наши женщины, точно как и все другие женщины, они передовые. По-моему, не уступает ни в чем мужчинам. В других государствах же правят женщины, в принципе. Если есть такая, пускай правит.
Если бы баллотировалась женщина-президент, и вы бы проголосовали?
Может быть, да, не знаю. Ну, не задумывалась, но в других государствах же есть практика, почему бы и нет.
Так уж было всегда принято у осетин, что женщина никогда не была руководителем. Ни в семье, ни в обществе. Поэтому женщина не должна быть президентом. Это оскорбление для мужчин. Я считаю так. Для женщин нет, это не будет оскорблением, но для мужчин – да. Лично я была бы не против, чтобы женщина была президентом, но все-таки в нашем обществе это неправильно, недопустимо.
В Южной Осетии женщин уважают очень, но пока что Южная Осетия не дошла до такого места, чтобы женщины стали президентами здесь. Мы желаем, чтобы мужики были президентами, несмотря на то, что женщин мы любим и уважаем. Рановато вам еще. Женщины у нас очень умные, солидные, ученые. Я их очень люблю всех. Но в Южной Осетии женщина еще рмороджина. Рано еще. Может, лет через 5-10 уже можно будет, чтобы у нас женщина стала президентом.
Говорю, нет. Не может быть на Кавказе вообще женщина-президент. Я даже это представить не могу. Даже подумать об этом и не думала никогда, в принципе.
В Грузии, например,
женщина. Ну, а в Грузии... Это Грузия. Это же не Осетия.
А это Кавказ?
У них совсем другие взгляды на жизнь, а у нас совсем другие взгляды. Абсолютно.
И после такой, вы бы проголосовали?
Все равно бы нет, да. Я бы тоже нет. Из-за того, что она женщина. Да.
Несмотря на существующий менталитет и мнение о том, что мужчина главный на Кавказе, женщина запросто сможет управлять Южной Осетией. Запросто. И по уму, и по складу характера, и по силе духа. Я, как русский человек, как приезжая в Южную Осетию, могу сказать, что сильнее духом осетинских женщин я не видела.
Ну, что еще нужно?
Сила духа, сила воли. Этого хоть отбавляй в осетинских женщинах.
Нет.
Почему?
Потому что у осетин как-то так принято, что на первом месте все-таки мужчина. Если уж управлять должен мужчина. Потому что, если, допустим, и будет военный парад, и женщина стоит, значит, на трибуне, и ей отдают честь, она как-то ненормально будет выглядеть. Женщина все-таки есть женщина. И она должна заниматься более женскими делами.
Например?
Ну, что касается женщин. Вот, например, мне очень не нравится, когда женщины занимаются боксом, борьбой. Это тоже не женское. Это просто время сейчас принесло такое. Но это ненормально. Нет, очень много профессий, где женщина не заменит женщину. Но все-таки она должна понимать, что она женщина. Главнокомандующий должен быть мужчина. Это точно.
прошла, вы бы не проголосовали?
Никогда.
Если бы даже она была кандидатом, и даже была лучше других кандидатов из-за того, что женщина, вы бы не проголосовали?
Я не думаю, чтобы она была лучше, чтобы она была умнее. В Осетии такое просто ненормально. Это Осетия. Это надо понимать.
Зайдина Станакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В рамках первого официального визита президента Саламы Зурабишвили в Литовскую Республику между Грузией и Литвой оформлена декларация о намерениях в сфере кибербезопасности, информирует общественный вещатель. С грузинской стороны декларацию подписал министр обороны Ливан Изория, глава военного ведомства Раймондас Кароблис. На процессе подписания документа присутствовали президенты обеих стран. До подписания декларации Саламы Зурабишвили и члены грузинской делегации были приглашены президентом Литвы Далией Грибаускайте и министром обороны в Центр кибербезопасности. Сегодня президент Грузии также посетил Дом рукописи Литвы и ознакомиться с декларацией восстановления независимости Литвы. После этого Зурабишвили встретится с грузинскими студентами, которые учатся в Вильнюсском университете. Официальный визит Саламы Зурабишвили завершится сегодня. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе опроверг сообщение некоторых СМИ о том, что посол страны в США Давид Бакрадзе сменит Давида Залкаляни на посту министра иностранных дел. Об этом глава правительства заявил сегодня на брифинге. По словам премьера, Давид Залкаляни и Давид Бакрадзе являются высочайшими профессионалами, и они самодостаточны в своей профессиональной деятельности. Мне говорили, что наши СМИ сообщают и о других кадровых изменениях в правительстве, но все это лишено каких-либо оснований. На днях грузинские СМИ распространили информацию о том, что пост главы внешнеполитического ведомства займет посол Грузии в США, а нынешний министр отправится в Вашингтон. Сексуальное насилие – это преступление. По таким лозунгам в центре Тбилиси прошла акция-перформанс, приуроченная к празднованию Международного женского дня. Представление у станции метро «Площадь Свободы» организовали участницы женского движения и независимая группа феминистов. Участники перформанса молча стояли с плакатами в руках, на которых было написано «Секс с ребенком до 16 лет – преступление. Поддержка и принятие обратно в семью дочери, подвергшейся насилию – не позор. Секс без согласия – преступление. Остановить насильника не стыдно. Поддержка и поощрение насильника – преступление». Акция стала своего рода призывом к женщинам жертвам насилия, защитникам прав женщин, омбудсмену, правозащитным организациям, государственным органам и СМИ начать дискуссию и работу по вопросам сексуального насилия, активизировать меры по искоренению этой проблемы. По инициативе парламентского большинства оказание помощи гражданам Грузии, желающим нелегально остаться на территории другого государства, станет уголовно наказуемым деянием. Изменения в Уголовном кодексе страны уже представлены в парламент. Известная грузинская пословица высечена на новом блоке тротуара в одном из районов Гааги. Об этом сообщают новости Грузии со ссылкой на пресс-службу грузинского внешнеполитического ведомства. На нескольких плитах синего цвета, уложенных между брусчаткой, по-грузински написано «Когда арба перевернется, становится видно дорогу». Русским эквивалентом этого выражения можно назвать пословицу «Нет худа без добра». Идея высечена на тротуарах Гааги пословица разных народов принадлежит профессору лингвистики Лейденского университета Ингрид Тикенбун ван Остаде. Для проекта она выбрала 33 изречения, связанных с дорогой.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Новом Афоне заседал Совет Священной Митрополии Абхазии. По завершении заседания состоялась встреча членов Совета Священной Митрополии с представителями Сухумо-Пицунской епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике в качестве Абхазской Православной Церкви. Речь шла о необходимости преодолеть раскол и объединить усилия для того, чтобы добиваться в будущем независимости Абхазской Церкви. В Новом Афоне побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Совет Священной Митрополии Абхазии собрался сегодня, чтобы обсудить возможность предоставления собора святого Пантелеймона Новоафонской обители для служения духовенства Сухумапицунской епархии Абхазской Православной Церкви. Это настоятельное требование главы Абхазской Православной Церкви Иерея Виссариона Аплия. Обсудив ситуацию, Совет СМА сформулировал свое отношение и сделал предложение. О нем сообщил председатель Совета архимандрит Дорофей Дбар.
Сделать совместное заявление с Сухумапицунской епархией о том, что в принципе мы все за воссоздание независимой Абхазской Православной Церкви. Нас разделяет только путь решения этого главного ключевого вопроса. Вот для того, чтобы в пути решения определиться, давайте создадим комиссию с участием представителей СМА и Сухумапицунской епархии, где мы детально обсудим все вопросы. Если духовенство Сухумапицунской епархии хотят, чтобы мы вместе послужили в Новоафонском монастыре, мы к этому готовы. Но они со своей стороны всегда констатировали, и об этом сегодня повторяли, что они не могут служить в силу того, что я сопрещен Русской Православной Церковью. И мы сказали в своем заявлении, в этом случае, поскольку меня и отца Андрея запрещали по просьбе абхазского духовенства в 2011 году, там 19 подписей всех священников, тогда духовенство Сухумапицунской епархии пусть вновь обратиться, да, к патриарху или к соответствующим структурам Русской Церкви с просьбой снять запрет с отца Дорофея без моего участия.
Совет Митрополии заявил также о том, что ее духовенство готово к совместным богослужениям, однако считает категорически невозможным совершение раздельных богослужений на территории Новоафонской обители в связи с неприемлемостью такой формы реализации церковной жизни паствой Священной Митрополии Абхазии. По окончании работы Совета Митрополии в Новый Афон прибыли представители Церковного Совета Сухумапицунской епархии Абхазской Православной Церкви Сергей Шамба, Даурка Гония, отец Василий Склиба и отец Далмат Гопия. Началось обсуждение, и представители сторон обменивались мнениями о том, как преодолеть существующую ситуацию. Предложение Совета Митрополии о создании согласительной комиссии получило поддержку со стороны представителей Церковного Совета Сухумапицунской епархии. Сергей Шамба сказал.
Мое мнение состоит в том, что Абхазская Православная Церковь должна быть единой. И нужно искать пути, как преодолеть вот нынешнюю ситуацию. То, что было, это не может устраивать православных людей в Абхазии. Было много ошибок совершено, в результате чего все это произошло. Но есть всегда возможность найти выход из создавшегося тупика. Я вижу в том, чтобы стороны объединились вокруг единой Абхазской Православной Церкви. Но я считаю, что пускай комиссия сядет и найдет такую модель. Нужно создать, конечно, комиссию, которая подготовит материалы для принятия решения. А так вот каждый раз встречаться, когда будут существовать разные мнения, когда ни к чему не придет. Результат будет только тогда, когда будет такой глубокий анализ и предложение по выходу из создавшейся ситуации.
Сергей Шамба взял на себя обязательство передать предложение по формированию согласительной комиссии председателю Церковного совета Сухумапицунской епархии Иерею Виссариону Аплия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Дерзкое ограбление банка в Тбилиси. Нападавшим удалось скрыться с места преступления. Невольных свидетелей, которые провели ночь в качестве заложников у грабителей, теперь не отпускают правоохранители. У полицейского участка, где допрашивают пострадавших, собрались родственники. С подробностями Владимир Унанянц.
Перестрелка, заложники, неудачная погоня. В Тбилиси произошло ограбление в лучших традициях гангстерского кино. Неизвестные совершили нападение на отделение Банка Грузии в одном из спальных районов столицы. По свидетельствам очевидцев, преступники передвигались на автомобиле марки «Субару» серебристого цвета. При этом сообщается, что машина была угнана еще накануне, а находившуюся в автомобиле в момент похищения молодую пару преступники взяли в заложники.
Их было трое в масках. Они вышли и начали стрелять. Охрана стреляла в ответ. Потом сели в машину и уехали. Говорят, там была девушка, заложница. Поэтому полиция прекратила стрельбу. Но точно я не знаю.
Говорит один из уличных очевидцев событий. По последним данным, в результате перестрелки никто не пострадал. Повреждены несколько машин, в том числе полицейский автомобиль. Как заявляют в правоохранительных органах, сотрудники МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия. Обоих молодых людей, которые несколько часов провели в качестве заложников, уже допросили. Мужчину преступники освободили непосредственно перед нападением на банк, а девушку высадили из автомобиля уже после ограбления, недалеко от места преступления. По информации родственников похищенной, ее и молодого человека всю ночь продержали в лесу связанными.
Всю ночь они были в лесу, и у парня, и у девушки были связаны руки и ноги. Парень всю ночь был заперт в багажнике, девушка в салоне. Она спросила, зачем они им. Похитители ответили, завтра увидите.
Заявила двоюродная сестра пострадавшей. Больше никакой информации родственники бывших заложников не обладают. Им не говорят, где сейчас находятся парень и девушка. По некоторым данным, их вывезли с территории полицейского участка, но правоохранители отказываются отвечать на вопросы журналистов и родственников.
Никто отсюда не выходил. Я ничем не могу помочь. Идет следствие. Пожалуйста, покиньте помещение.
Что значит «ничего не знаю»? Я мать. Ребенка продержали всю ночь, связанным в лесу. И сейчас не отпускаете?
В МВД детали расследования не разглашают. Неизвестно также, какой ущерб нанесен банку. В правоохранительных органах не комментируют, сумели ли грабители вынести деньги. Известно лишь, что полиция прибыла на место преступления спустя считанные минуты, и преступникам пришлось срочно покинуть помещение банка. Личности нападавших установить пока не удалось. Правоохранители изучают видеокадры, снятые камерами наблюдения. Также известно, что процесс ограбления мог быть заснят на мобильные телефоны. Следователи уже просмотрели несколько записей, отснятых очевидцами. Впрочем, утверждается, что все трое нападавших были в масках. Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса Грузии: 143-й, незаконное лишение свободы, 179-й, разбой, и 236-й, противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Редактор азербайджанского информационного агентства «Туран» Шаин Гаджиев побывал в Армении в те дни, когда, казалось бы, Баку и Ереван вступили в пару оттепели. Лидеры двух стран заговорили о подготовке своих народов к миру. Однако на минувшей неделе стороны вернулись к былому жесткому стилю общения, будто подтверждая неутешительные выводы Шаина Гаджиева из своего путешествия. О словах и делах, о компромиссах и отказах от них, и о чем самого гостя расспрашивали ереванцы, словом, бакинский взгляд на ереванскую сторону оттепели с бакинским коллегой обсуждает Вадим Дубнов.
Шаин, я бы хотел начать разговор с так называемой оттепели, которая некоторое время назад как будто бы началась, что-то изменилось. Лидеры стали говорить о подготовке народа к миру. И даже, в общем, ваша поездка, которая, конечно, готовилась заранее, поездка в Ереван, имею в виду, она, в общем, тоже совпала во времени с этим процессом. А на минувшей неделе стороны обменялись такими заявлениями в привычном жанре, в привычном ключе, уже достаточно жесткими. А была ли оттепель?
Думаю, была. И частично, я думаю, она продолжается сейчас. Ну, в основном она была связана с ожиданиями в Азербайджане. Прежде всего, смена правящего режима, имидж демократии у новой власти.
Армения.
Да, Армении, конечно. И настойчивое желание продемонстрировать, что это совсем не то, что было до сих пор в Армении, и теперь все будет иначе. Плюс в период смены власти мы не слышали жестких заявлений по Карабаху, что тоже внушало определенные надежды. Но, как оказалось, в общем-то, в этом вопросе существенных изменений не произошло. И вот во время моей поездки, в принципе, я в этом тоже убедился, что меня удивило больше всего, это то, что общественность в Армении, она настроена более радикально, чем правительство, именно в этом вопросе. И я думаю, что нынешняя позиция, вот нынешнее ужесточение риторики, оно происходит именно под влиянием общественного мнения Армении.
Это общественное мнение некая константа, она достаточно равномерно распределена по всем, скажем так, социальным стратам, или вы заметили какие-то различия, какие-то оттенки в разных политических классах, в разных политических сегментах или неполитических?
Ну, есть эта разница. Естественно, что общество неоднородно, но было бы неправильно считать, что, скажем, альтернативное мнение, оно занимает как бы существенный сегмент. Ну вот я разговаривал с различными политиками, военными, экспертами и так далее. И я им всем задавал один и тот же этот вопрос, что как, по вашему мнению, какой процент, какое соотношение населения Армении думает так, как вы? А они все выступали именно с жестких позиций. И они говорили мне примерно все одно и то же. Если говорить в цифрах, ну вот один из военных мне сказал, что так как я думаю, 85% мужского населения Армении. То есть ни сантиметра не вернем. То, что случилось, случилось. И хотите, соглашайтесь с этим, хотите, нет. Есть, конечно, альтернативное мнение. Есть люди, которые с этим не согласны, считают это вредным, неправильным, непродуктивным. Но их на самом деле очень мало. И как в приватной беседе сказал мне один из них, знаешь, вот об этом мы говорим многие, но мы боимся об этом говорить вслух, потому что сразу ты получаешь клеймо предателя или азербайджанского шпиона. Поэтому мы стараемся публично об этом не говорить. Ну вот я вам могу принести пример конкретный, который случился в период моей поездки. И было интервью с одним из политических деятелей, который в интервью сказал, в общем-то, довольно безобидную фразу, на мой взгляд, о том, что стороны должны быть готовы к взаимным уступкам. Так вот, за эту фразу его на достаточно высоком уровне назвали предателем, обвинили в государственной измене, и там была у них целая разборка. Так что вот такие настроения.
Как воспринимать? Судя по тексту ваших материалов, я понял, что враждебности, в общем, не было, по крайней мере, открытой. Ну, а что включал в себя вот весь комплекс приема человека с другой стороны линии фронта? Интерес, напряженность, какой-то антагонизм?
Я думаю, что стоит оценить жест МИД Армении, который согласился дать аккредитацию. Правда, это произошло не сразу. На это ушло несколько месяцев переговоров, и поездка, она в первый раз сорвалась. В целом, отношение было довольно нормальное. Я никакой-либо враждебности или негативного отношения к себе не заметил. Правда, у нас была группа смешанная. Был я, был грузин и русский. И часто почему-то именно моих коллег спрашивали, откуда вы, кто вы. И один говорил, я из Грузии. Тот говорил, я из Москвы. И до меня очередь доходила редко. Но когда говорил, что из Азербайджана, то считали, что это такая неудачная шутка. Но какой-то агрессии или, скажем, такого негативного я не почувствовал. Или какой-то очень плотной опеки, ограничений. В целом ощущения такие интересные. Ну, там есть еще такие моменты, что в Армению часто посещают граждане Ирана азербайджанского происхождения. И как-то в Ереване можно услышать азербайджанскую речь, а иранские азербайджанцы, они говорят только по-азербайджански. В азербайджанском музыка слышна, они используют слова, фразы, которые из азербайджанского языка, они как бы общепринятые. Атмосфера такая была, довольно, скажем, нейтральная.
А о чем вас спрашивали? Ведь не только вы задавали вопрос, вы же явно вы сами вызывали интерес.
Ну, их, естественно, интересовало, я бы сказал, скорее их беспокоило. Ну, наиболее откровенными, как правило, бывают люди далекие от дипломатии, ну вот, скажем, вот военные или люди, которые близки к высоким экспертным кругам или правительственным кругам. Ну, они не для интервью, примерно диалог выглядел тогда. Ну, мы понимаем, что у вас сейчас серьезная армия, это не 90-е годы. Мы понимаем, что будут серьезные потери, если опять, но тем не менее у нас есть мотивация, нам отступать некуда. Желательно, конечно, без этого, но задавалась такая тема, ну, в надежде как-то услышать от меня, что намерен сделать Азербайджан. Ну, их главная забота, как мне показалось, это вот выяснить, способен ли Азербайджан использовать нынешние свои материальные ресурсы, военные ресурсы для того, чтобы одержать победу. То есть какие настроения в Азербайджане, какие могут быть планы или, может быть, что-то ожидается. Ну, я думаю, что там были люди, которые предполагали, что, возможно, я привез с собой какие-то месседжи или хочу передать какое-то мнение. То есть их интересовало, если так суммировать, что думают в Баку, что от них можно ожидать в ближайшее время.
Ну вот я тоже спрошу, что думают в Баку, потому что вы пишете о том, что в Ереване, в Армении либерализм заканчивается там, где начинается карабахский вопрос, вопрос 1915 года. Насколько справедливо подобное предположение относительно самого Азербайджана?
В Азербайджане, если вы имеете в виду карабахский вопрос, да. Естественно, ну, вы просто учтите одну вещь. Армения, она как бы победившая сторона. Мы проигравшие. Проигравшая сторона, допустим, делает жест, допустим, и говорит, что, ну, предположим, мы признаем независимость Карабаха. Вы вернете остальные территории? А те говорят, нет, ничего не вернем. Какие могут быть настроения в таком случае в Азербайджане? Понимаете, если говорить о радикализме, тут, наверное, все-таки надо думать немножко о такой вещи, как политическая целесообразность. Если ты ничего не хочешь вернуть и рассчитываешь, что будет мир, то это, по крайней мере, неблагоразумная позиция. Она к миру точно не приведет. Естественно, все это вызывает раздражение, непонимание на азербайджанской стороне. И в такой ситуации говорит о каких еще уступках. Значит, получается, что Азербайджан должен мало того, чтобы признать Нагорный Карабах, он еще должен забыть о 7 районах вокруг. То есть в данном случае радикализм не на нашей стороне.
Когда я читал ваши тексты, мне показалось, что для вас стало какой-то некоторой неожиданностью непреклонность армянской стороны, ее неготовность и нежелание вот идти на какие-то уступки. То и главный вывод то из ваших статей, как опять же мне показалось, это то, что, в общем, говорить о мире сейчас вообще не приходится, о каких-то переговорах, о каких-то компромиссах. Это действительно то, что вы сейчас увезли из Еревана?
Ну, честно говоря, да. Я был действительно удивлен такой жесткой позицией, потому что, ну, как бы до этого подобные мысли звучали, ну, из уст отдельных военных или каких-то радикальных групп, но вот я говорил с лидером партии Дашнак Сучун, да, я вам приведу пример. Он мне говорит, что мы ставим задачу в ближайшее время добиться на законодательном уровне воссоединения Карабаха и с Арменией. Я говорю, ну вы понимаете, что это повод к войне? Он говорит, да, мы понимаем, но это наша задача, мы на это идем.
Но это Дашнак Сучун, это, собственно говоря, так он и должен говорить.
Да, ну вот Сосна ЦРР говорит, да, мы должны воссоединиться, предыдущее правительство, они были предатели, мы этого сейчас добиваемся, а если Никол на это не пойдет, то мы его свергнем. Это говорит Сосна ЦРР. Представитель Европейской партии Армении, я подчеркиваю, Европейской, говорит, ничего не уступим, выгоняем российскую базу, выходим из ОТКБ, идем в Евросоюз. И так далее в таком же духе. Тематика различная, но вот в этих вопросах они выступают примерно с одинаковой позицией. И поэтому уехать оттуда с хорошим настроением было очень сложно.
В какой степени это некий политический всплеск, да, вызванный последними событиями? И в какой степени это, в общем, единодушное настроение?
Я пытался сам это осознать. Знаете, мне кажется, что это еще и вопрос такой национальной психологии, менталитета. Мне кажется, возможно, что я ошибаюсь, и это совсем не означает негативное отношение к армянам. Мне кажется, что армяне лучше себя чувствуют в положении жертв. Нас побили, нас убили, у нас отобрали. Мы сами довольно ничего такого не сделали. Вот мы в таком положении, потому что нас все обижают. Поэтому им сложно думать о компромиссах или о той же политической целесообразности, что надо чем-то пожертвовать, чтобы что-то и сохранить. И вот это ощущение у них имеет такой массовый характер. лучше умереть, чем пойти на какие-то уступки.
Как на это накладывается то, о чем вы то сами пишете? Сложное отношение, скажем так, к Карабаху, к карабахскому клану и вообще вот это вот водораздел между Арменией и Карабахом?
Ну, это довольно интересная тема, знаете. Дело в том, что традиционно в Армении не любили карабахцев. Это не секрет, их всегда называли перевертышами, даже в армянском языке есть такой термин «шортвацхай», то есть не настоящий фальшивый армянин, ну, если дословно, да, так сказать. Тут разные причины, это связано с историей Карабаха, то, что их так воспринимали арменизированные племена, которые жили на этой территории, плюс традиции, их близость к Азербайджану, много общего, долгое время... Как считали в Армении, карабахцы не требуют воссоединения с Арменией и так далее, так далее. И вообще к ним относились, как относятся городские жители, интеллигенты, скажем, ну, к сельским жителям, с пренебрежением. Это исторический аспект, но в настоящее время главная причина это в том, что карабахцы взяли власть в Армении, руководили плохо, как считают в Армении, подобрали все под себя, у всех все отобрали, рассадили везде своих и так далее, и так далее. То есть чужаки. И вот это нынешнее отношение негативное, оно связано именно вот с переделом собственности, с тем, что ереванским армянам хочется, чтобы у них была своя власть. И, кстати, у карабахских армян даже есть такой термин, это тоже азербайджанское слово, оно звучит как «гельме», то есть «пришлый». И они это слово используют. То есть Карабах – это наша территория, мы ее не отдадим, но пускай карабахцы командуют у себя, но не у нас.
Вы уехали с неважным настроением из Еревана, как я понял, и тем не менее вы говорите, что оттепель, возможно, отчасти продолжается. И что означает в этом смысле тогда разговор о подготовке народов к миру? Потому что, в общем, конечно, это ритуальная формула, с одной стороны, это понятно, а с другой стороны, в ней есть что-то содержательное?
Я думаю, что ситуация, она, конечно, такая пессимистичная, но... Я убежден, что если сейчас вот руководство Армении, руководство Азербайджана заявит какие-то решительные действия, шаги, то всегда найдутся люди, которые будут готовы взять на себя вот это бремя миротворцев. То есть, которые будут говорить о том, что есть много чего общего, есть необходимость в том, что изменить ситуацию, помириться и так далее, так далее. И один из моих собеседников в Армении об этом не открыто сказал. Поверь, что если будут настроения серьезные, то тех, кто будет призывать к миру, к разумным шагам, их намного станет больше, и мы будем в первых рядах. Понимаете, общая атмосфера, она вот такая, что частично правительство обеих стран, оно находится в заложниках вот как бы предыдущего багажа. Азербайджан в меньшей степени, Армения в большей степени. Пессимизм и оптимизм в данном случае здесь 50/50. Конечно, мало шансов, что можно будет мирно как-то о чем-то договориться, как-то урегулировать, но я уверен, что когда-то это наступит, безусловно. И вот тогда многие из тех, кто сегодня кричат о войне, они будут говорить больше о мире. Это, в общем-то, не уникальная ситуация, так было всегда.
Это я, собственно, о том, что о ваших ощущениях, как мне показалось, которые вы вынесли из этой поездки, о том, что ни та, ни другая страна в мире сейчас не заинтересована, нет никаких стимулов к тому, чтобы искать компромиссы.
Ну, я бы не сказал, что стороны не заинтересованы. Ну, Азербайджан точно заинтересован, да, и Армения тоже заинтересована. Ну, просто... И каждая сторона видит этот мир по-своему. Армения полагает, что это должно быть вот так, то есть надо принять сегодняшнюю ситуацию. Азербайджан, естественно, это сделать не может. Понимаете? И в то же время я хочу немножко вернуться назад. В середине 90-х годов еще был проект о прокладке нефтепровода через территорию Армении, стратегического нефтепровода, который сейчас называется Баку-Джейхан. Этот проект серьезно обсуждался с армянскими властями. И тогда была предварительная договоренность с правительством Карпетросяна, что этот нефтепровод как бы будет гарантией заключения мира. То есть мы были готовы фактически отдать ключ от нефтепровода в руки Армении, что делало нас в какой-то степени заложниками, но и гарантировало армянам безопасность в том же Карабахе. И таких вариантов, таких проектов было несколько. Если не хотеть мира, если не думать о компромиссах, то Азербайджан бы такие вещи не предлагал. То же самое было и с газопроводом. Тот проект, который сейчас называется Южный газовый коридор. Тогда это был первый газопровод Баку-Тбилиси-Карс. И опять армянская сторона не проявила интереса. Потом и железная дорога. И мирные проекты, которые предлагались, они обязательно включали в себя открытие границ, инвестиции, сотрудничество, торговлю и так далее, и так далее, и так далее. И если бы Азербайджан не желал мира, не хотел, не искал бы, то этих предложений не было бы. Почему Армения на это не идет? И я этот вопрос им тоже задавал, кстати говоря. Но внятного ответа я, честно говоря, получить не смог. Единственное, что я услышал, что да, конечно, это были упущенные возможности, но мы независимостью торговать не будем. Вот если обобщить, ответ был примерно такой.
Это был гость недели, редактор азербайджанского агентства «Туран» Шаин Гаджиев. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Гость недели.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.